Ему это только показалось, или же воздух на самом деле сделался густым и тягучим? Он по-прежнему лежал на земле, но он все еще был жив. И это уже было странно. Комок переплетающихся трубок висел над ним, застыв в смертельном броске. Капля слизи, а может быть крови, сорвавшаяся с конца одной из трубок, зависла в сантиметре от носа сталкера. Грик осторожно поднял руку и взял ее двумя пальцами. Капля была холодная и твердая, как сухая горошина. Сталкер отщелкнул каплю в кусты, откатился в сторону и поднялся на ноги. Мир застыл, будто оцифрованное изображение. Не было ветра, на кустах не шевелился ни единый листик. В нескольких метрах от сталкера стоял с выброшенными вперед руками бомж, а из ладони его тянулись длинные, извивающиеся трубки. Грик сделал два шага назад и нашел Виолетту. Машинка тоже неподвижно стояла на месте. Миг обратился в вечность. А может быть, эта вечность съежилась до размеров мгновения? Впрочем, какая разница? Грик поднял с земли катану, взялся обеими руками за рукоятку и рассек острием воздух. Если он и нарушил при этом какие-то основополагающие физические законы, то внешне это никак не проявилось. Ну что ж, у него был шанс, которым глупо было бы пренебречь. Во всяком случае, он сам так считал. Быть может, потом он всю оставшуюся жизнь будет жалеть о содеянном. Но это будет потом. А сейчас Грик знал, что ему делать. Он поудобнее перехватил рукоятку меча и принялся за работу. Капли дождя стучали по пластиковому подоконнику. И вдруг монотонный стук разбивающихся капель исчез. Грик поднял руку и двумя пальцами взял одну из повисших в воздухе капель. Она была холодная и твердая, как сухая горошина. Грик покатал каплю между пальцами, улыбнулся и кинул ее в окно. И снова дождь застучал по сломанному подоконнику, по мокрому кирпичу. Сталкер махал мечом, как неистовый самурай, в одиночку ворвавшийся в самую гущу врагов. Казалось, он сам не понимает, что делает и для чего это нужно. Ладно, пусть кто-нибудь другой, поумнее, объяснит ему это. Ну? Услыхав шорох за спиной, Грик обернулся и невольно улыбнулся, увидев стоявшего в дверном проеме человека. Он попал к старцам, о такой удаче можно было только мечтать. Старцами называли небольшую, закрытую группу сталкеров, состоявшую всего из трех человек. Все трое были мужчинами в возрасте, степенными, но далеко еще не старыми. Старцами их называли из-за внешнего вида. У всех троих были волосы до плеч, расчесанные на прямой пробор и перехваченные на лбу разноцветной плетеной тесемкой – и длинные окладистые бороды, едва не до пояса. Говорят, что без бород их никто не видел. Выходит, с бородами они и пришли в зону. Звали их все уважительно – дядя Леша, дядя Игорь и дядя Семен. Хотя все трое говорили по-русски с сильным акцентом. И были они, на удивление, спокойны, покладисты и незлобивы. Кто-то даже поговаривал, что старцы, мол, сектанты. Да только никто за ними никаких приверженностей религиозным традициям в той или иной форме не замечал. Да и кому какая разница? Пусть хоть дьяволопоклонники, зато люди хорошие. Ну, а в остальном старцы были сталкеры как сталкеры. Бродили себе по зоне в поисках собственного интереса. А каков он, интерес этот, только они и ведали. И это было правильно. «Ну как, отоспался?» Сняв темные солнцезащитные очки в черной пластиковой оправе, поинтересовался у сталкера дядя Игорь. «Да вроде того», — улыбнулся Грик. «Это мы уже за Дмитровкой?» — кивнул он за окно. «А ты что ж, совсем ничего не помнишь?» — удивился дядя Игорь. «Что-то помню», — Грик поводил растопыренной пятерней над головой. «Смутно? Мы тебя увидели, когда ты прямо по Дмитровке топал». «Сам? Сам. Но при этом вроде как не в себе был». «Ага. Ну, мы и решили, что не стоит тебя одного бросать». «Спасибо». «Да о чем разговор?» Дядя Игорь снова надел очки. «Есть-то будешь?»
«Да, не откажусь».
«Ну, тогда пошли». «А Виолетту вы не видели?» — спросил Грик, следуя за старцем.
«Да тут она!» — усмехнулся дядя Игорь. «Тебя дожидается».
Посреди большой гостиной была расстелена газетка. На газетке разложена еда. Как и предполагал Грик, кастрюлька фасоли с сосисками, сырок, плавленный в вакуумной упаковке, бастурма, сальце и белые колечки с малиновым ободком, аккуратно нарезанная редиска. Вокруг импровизированного стола чинно восседали старцы. Поздоровавшись, Грик тоже присел с краешку. К нему тут же подкатила Виолетта, как кошка, подлезла под ладонь и тихонечко замурлыкала что-то из позднего Тома Уэйтса. Глядя на нее, дядя Леша улыбнулся и головой качнул.
«Надо же! Поди скажи после этого, что механоиды — твари неразумные!»
«А кто это так говорит?» — удивленно посмотрел на него дядя Семен.
«Да многие! Дураки, видно?»
«Ну, может, и дураки!» Дядя Леша подхватил с газеты мягкую пластиночку сала, завернул в нее пару колечек редиски и откусил половинку получившегося рулетика.
«Как, Грик, расскажешь, что с тобой приключилось?»
«Сам понять пытаюсь», — двумя пальцами постучал по виску сталкер.
«Забыл, что ли?»
«Да нет, мешается все в голове. Чудно как-то». «Ну, так ты начни рассказывать помаленьку. Если, конечно, не секрет, оно, глядишь, и само все на место встанет».
«Давай, Грик», — поддержал дядя Игорь. «Как не прячься, когда-нибудь придется вспомнить все».
«Так почему не сейчас?» — улыбнулся дядя Семен.
«А в самом деле, — подумал Грик, — почему не сейчас? Почему не рассказать старцам обо всем, что случилось? Уж если они не поймут, то кто тогда вообще на это способен?» И он начал вспоминать и рассказывать, не спеша, обстоятельно, стараясь не упустить никаких деталей. Все с самого начала. С того момента, как Костя Дум-Дум подкинул ему работенку, на первый взгляд казавшуюся плевой.